Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Сегодня моим гостем стала писательница и журналистка Юлия Латынина, которая покинула Россию в 2017 году. Юлия, здравствуйте. Вы автор романа о Северном Кавказе, который вышел почти 20 лет назад. Вот фраза из рецензии писателя Дмитрия Быкова. Это своеобразное женственное любование силой. Как вам такой пассаж?
Ну да, в книге действительно довольно сильно романтизируется Кавказ. Ну, собственно, кстати, это на самом деле для русских писателей, типично Лермонтова и Пушкина. В книге, конечно, Кавказ предстает таким диким варварским краем, где мало людей, которые имеют значение и не умеют при этом убивать людей. Это неплохо и нехорошо. Это как бы вот так описано в книге, потому что, как вы понимаете, в обществе, которое не так часто убивает людей, есть свои вполне понятные преимущества.
Относится ли такая лестная характеристика, данная кавказцам в книге, и к чеченцам? Или в Айнахе это отдельно?
Дело в том, что Кавказ очень многообразен, но формально в книге «Республика», которая действие происходит, называется «Северная авария Дарго». Там есть другие две книги. Одна называется «Земля войны», другая «Не время для славы». Там, кстати, появляются чеченцы. Понятное дело, что у них довольно сложные отношения с российской властью. Просто когда ты описываешь кавказские народы, надо быть очень аккуратной в некоторых, не фактических описаниях, а, понимаете, дагестанцев никто не ссылал с Северного Кавказа. А чеченцев, карачаевцев, соответственно, ингушей ссылали. Это большая разница.
Ваше отношение к фильму о Рамзане Кадырове, издание «Проект», где Чечня, ее лидер и окружение показаны средневековыми варварами.
Не знаю, хорошо ли это говорить, но просто там было так много таких, как НТВ «Чрезвычайное происшествие». Тревожная музыка, скрежет, рев. И как бы на фоне всего этого бухающего в час по чайной ложке цедятся слова так торжественно. Ну, конечно, я видела пересказы содержания фильма, оно замечательное, там как раз рассказывается о гареме Кадырова. Вот, например, «Новая газета Европа», она опубликовала совсем недавно гигантскую серию статей о Кадырове, в которых содержалась масса фантастической информации, в том числе и та, которая была использована в фильме. И как раз говорила о борьбе за престолонаследие, которое разворачивается в Чечне. И поэтому понятен наш интерес всех людей к этому вопросу. Но, извините, ради бога, просто фильм, он такой немножечко еще специфический.
Критиков у фильма немало. Тем не менее, некоторые красивые фразы гуляют в сетях. Кадыровский режим подобен путинскому только на максималках. Как если бы по вторникам программу «Статус» вела не Екатерина Шульман, а Владимир Сорокин, описывая реалии путинского режима в своем стиле. Вот у него бы получился в итоге кадыровский режим в описании. Это цитата политика Максима Каца.
Грубо говоря, Кадыров и Путин, они подписали свои Минские соглашения, которые заключаются в том, что когда Путин посмотрел на то, что представляет из себя Чечня, то у него было два не очень хороших выхода. Один выход – это продолжать воевать и тратить большое количество российских солдат. Другой выход – дать Чечне независимость. Как мы видим, регионы такого типа, там или Сирия, когда в ней был ИГИЛ, или Афганистан, они, к сожалению, в настоящее время становятся действительно таким большим заповедником террористов, причем с учетом того, что эти террористы интернациональные, они будут пытаться дальше действовать на Северном Кавказе, даже, возможно, в Ставрополье и Краснодаре, не потому что они так устроены. Вот точно так же, как большевики стремились к мировой революции, точно так же исламисты стремятся к установлению мирового халифата, а поскольку жрать в самой Чечне будет, скорее всего, из-за их деятельности нечего, то они будут пытаться нести, значит, факел джихада в другие сопредельные территории. То есть это очень плохой выбор, хорошего выбора нету. И Путин нашел выбор в том, чтобы подписать Минские соглашения, то есть пацифицировать Чечню руками самих чеченцев, в данном случае кадыровцев, отдать ему полное право самоуправления. И, соответственно, вот он подписал эти, грубо говоря, Минские соглашения. И это было, как ни странно, самое умное, что он мог сделать, потому что не то чтобы это была хорошая опция, а просто все другие опции были гораздо хуже. Как я уже сказала, другие опции были или вот вечная язва на Северном Кавказе, или война, в которой, ну, скорее всего, там, даже если Россия сумела бы установить свой контроль непосредственно над Чечней, то это стоило бы гигантского количества крови.
Скажите, вышла ли из-под контроля Чечня и приходится ли Кремлю с этим считаться?
Нет, Чечня не вышла из-под контроля. Как я говорю, так и было задумано. Это вот я не случайно привела параллель с Минскими соглашениями. Вот если бы Минские соглашения были выполнены, ДНР и ЛНР остались в составе Украины, то понятно, что они были бы там раковой опухолью и гуляли как хотели, и налагали бы вето там, на, допустим, вступление Украины в Евросоюз. Но все это продолжалось 20, 30, 40 лет, а потом итогом было то, что вот границы-то все-таки есть, и все подписано. Как я говорю, дальше либо шаг сдохнет, либо и шаг. Как я уже сказала, с самого начала Чечне была предоставлена вот эта максимальная даже не автономия, а скорее наоборот зависимость, потому что это Путин платил дань Чечне, и Путин, вот в этом смысле можно сказать, что войну между Россией и Чечней выиграл Кадыров, и это действительно очень напоминало такие древние царства, где была достаточно слабая система государственных связей, и где, вот как персидский царь, он почему назывался царь царей? Потому что под ним было много других царей. И, в общем, персидские цари, на самом деле, не очень вмешивались в то, как они себя вели. Или там эллинистические цари очень часто делали то же самое. И даже Римская империя строилась таким образом. Она какого-нибудь Ирода Великого отпускала на вольные хлеба. И Ирод Великий выстраивал для нее Иудею. А потом на следующем шаге, это уже пацифицированная Иудея, по кускам поглощалась в Римскую империю. В этом смысле мы, конечно, там прекрасно видим, что представляет из собой Кадыров, но я думаю, что вот если бы американцам в Афганистане была возможность завести себе такого Кадырова, то у них да много чего упростилось бы. Или если бы, скажем, у Израиля, демократической страны, в секторе Газа была возможность завести себе вместо Хамаса такого Кадырова, то это просто было бы идеальное для них решение.
Глядя на фильм, мы видим средневековую картину с гаремами и несовершеннолетними, то ли наложницами, то ли женами, бесчисленное количество наследников, клетка с дикими животными, куда бросают на съедение врагов, таинственное исчезновение людей, ну и далее по списку. Вот эта варварская картина, она люба Путину или это уже перебор?
Я думаю, что она вызывает у него тихую зависть. Он так не может. Я думаю, что Путин ему завидует, потому что Путин сам склонен к театральности, и клетка со львом выглядит гораздо более живописно в рамках той тоже средневековой логики, которой Путин придерживается, чем тот же новичок или падение самолета с Пригожиным с неба.
Юлия, то, что позволяет себе Кадыров, никто не может себе позволить в России, даже в Ингушетии, где живут также вайнахи. Вот как на это реагируют главы соседних кавказских республик?
Ну, главы соседних кавказских республик, они были очень разные. Как раз, между прочим, в Дагестане в те же самые 90-е годы там главы республик пользовались, и даже не только республик, но и даже более мелких единиц территориальных, пользовались очень большой свободой. Это было не всегда так религиозно обставлено. Но, например, Саид Амиров, знаменитый мэр Махачкалы, который пережил 15 покушений, В основном эти покушения совершались, скажем так, в ответ. Например, одно из этих покушений было произведено родственниками министра финансов, который к этому времени, насколько я понимаю, был убит. Если я не ошибаюсь, вот там в результате, в качестве ответных мер, там был председатель пенсионного фонда, который в конце концов был убит в Москве. Причем у этого председателя пенсионного фонда были чуть ли не охранники из ФСБ. А вот человек, который его убил, что интересно, он был, если я не ошибаюсь, тестем Хаттаба. Вот так что там в этот момент в Дагестане тоже все было очень сложно при Ельцине. Там было вот это слово «берите суверенитет столько, сколько хотите», оно было в полной мере реализовано. Я вырулю на то, что вы спрашиваете, потому что потом уже при Путине всю эту цветущую сложность потихонечку начали убирать. И в конце концов сейчас, конечно, там сидят люди, которые вполне централизованы. Плюс там же еще большое количество салафитов уехали при большом покровительстве. Ну, как бы ФСБ к этому очень относилось, типа с глаз долой, сердце вон. На войну в Сирию, и в основном там так и остались.
И все-таки соседи завидуют Рамзану тем, как он рулит регионом, или понимают, что так у них не получится? Ну, скажем так, нет такого таланта выживания.
Ну, я думаю, что в начале 2000-х завидовали тот же Магомед Али Магомедов, еще когда был президентом Дагестана, и многие другие. Но потом Путин стал расставлять на местах Кавказских республик тех людей, которые, ну, принципиально немножечко по-другому мыслили, и мыслили себе уже, конечно, внутри федеральной структуры власти. И стрелять не очень умели. Ну, а если ты стрелять не умеешь на Кавказе, все, значит, твоя опора Москва. Там, те президенты, которые были назначены, ну, вот, допустим, генерал Васильев, он же, у него же не было личной гвардии, которая готова за него умереть, скажем так.
Убедительно.
Предыдущий президент Алиев, он тоже был человек, который был назначен ровно потому, что там, невиданный случай в Дагестане, у него не было там сотни нукеров, которые по любому его слову туда-сюда.
Мы беседуем с писательницей и журналисткой Юлией Латыниной. У микрофона Мумин Шакиров. Кто убил отца Рамзана Кадырова?
Я не знаю, но я бы хотела обратить ваше внимание на то, что у отца Рамзана Кадырова к этому моменту были большие неприятности с федералами по поводу дележки, как я понимаю, грозненской нефти. И что, насколько я помню, я внимательно за этим следила, Рамзан Кадыров никогда не утверждал, что он убил тех людей, которые убили его отца. Он утверждал, что он наказал, покарал, как он там говорил, тех людей, которые хвастались, что убили его отца. Ну, поскольку мы с вами знаем, как устроено кавказское общество, там понятно, что такого рода хвастовство тоже до добра не доводит, но мы знаем, что очень часто там люди не только совершают смелые поступки, но и хвастаются для придания себе веса о тех поступках, которых они не совершали.
Скажите, а почему не было громкого расследования преступления и судебного процесса? Этим вопросом также задаются авторы фильма о Рамзане Кадырове.
Вот был бы Христо Грозев тогда действующим, мы бы, наверное, могли узнать массу интересных подробностей. А сейчас, я думаю, мы не можем со стопроцентной уверенностью все-таки, во всяком случае, я не могу со стопроцентной уверенностью ответить на вопрос. Но вот те маленькие детали, которых я заметила, я вот их вам повторяю. Я бы добавила вот еще очень важную вещь. Люди делают ошибку, они так все... Так они считают, что просто вот сразу после Ахмата Кадырова пришел Рамзан и все это место занял. А на самом деле там был не очень тривиальный компромисс, потому что, несмотря на то, что после смерти Ахмата Кадырова Путин принял Рамзана вот в знаменитом этом синем, по-моему, он был зеленый, я не помню, он, в общем, тренировочный был костюм, в котором Рамзан к нему приехал. Тем не менее, Рамзана Кадырова не назначили президентом Чечни, более его не назначили даже премьер-министром Чечни. хотя его назначили президентом Алу Алханова, назначили премьером еще одного человека, а Рамзан стал просто вице-премьером. Это очень типичная для Путина ситуация, когда вы хотите кого-то отодвинуть в сторону, но вы при этом даете ему большой приз и золотой парашют, чтобы этот человек не, ну, там, не ударился во все тяжкие, чтобы он выбирал, да, между золотым парашютом и какими-то большими рисками. И я думаю, что в этот момент была очень существенная партия, которая считала, что вот Чечня отчасти пацифицирована, а дальше все сделает Алу Алханов, который человек гораздо с историей, с анамнезом гораздо более лояльным. Но дальше оказалось вот ровно то, что я говорю, что если у вас на Кавказе есть вооруженные отряды, которые подчиняются только вам и готовы, по вашему слову, сделать что угодно, то какой-нибудь Алу Алханов, несмотря на то, что он номинально человек, назначенный центром, он просто, ну, абсолютно оказывается несостоятельным перед этим лицом. И я обращаю ваше внимание, что, во-первых, Кадыров вот выгрыз себе это место и поднялся обратно вот ровно за счет верных своих нукеров. А во-вторых, что на самом деле всех своих противников он обыграл в шахматы. Он не сразу их устранял. Вот те же самые Ямадаевы, которые тоже имели большие заслуги перед федеральной властью, и многие, конечно, в стиле «разделяй и властвуй», конечно, пытались бы маневрировать так, чтобы там часть Чечни управлялась Ямадаевыми, часть Чечни управлялась Рамзаном. А там же что произошло? Сначала Ямадаевых лишили всякой кормовой базы, всякого влияния. Убрали Клинцевича, если я не ошибаюсь, по-моему, из парламента или из Совета Федерации, не помню. А потом Гудермес, который всегда был вотчиной Ямадаевых, стал вотчиной Рамзана. И только когда они уже лишились всего вот этого значения, вот началась эта история. Там одного застрелили в Дубае, другого застрелили на набережной. То есть важно понимать, что Рамзан Кадыров прошел такую, как бы сказать, школу выживания, которая там характерна до 12-13 века, но близко ничего. И это не так, чтобы его выбрали и назначили. Он сам себя назначил, а Путин понял, что вместо политики «разделяй власть», вместо того, чтобы создать в Чечне несколько групп, которые бы соревновались между собой. У Путина же обычно как? У него кланы соревнуются между собой. И он пребывает осведомленно о всем, что они делают. А тут ему пришлось полностью отписать Чечню Кадырову, ровно потому, что и сделать хорошую мину при плохой игре, потому что он решил, что вот это будет правильно. Грубо говоря, вариант Минских соглашений будет правильнее, чем вариант «разделяй власть».
Реакции Кадырова или его представителей на расследование издания «Проект» пока не последовало. Почему?
Вы знаете, я думаю, что, учитывая то, что вот было, опять же, напечатано в «Новой газете» про Кадырова, во-первых, это уже не первый раз, во-вторых, честно говоря, я думаю, что, значит, когда Кадырова показывают средневековым варварам, ну, как там у Сталина? Что будем делать? Завидовать будем? Вот в современной же Чечне немножечко такое отношение. И я думаю, что, смотрите, сейчас же действительно в Чечне, насколько я понимаю, в связи с тем, что у Кадырова не очень хорошо со здоровьем, там мы не знаем, от чего у него отказывают почки, но вот там вот «Новая газета» публиковала очень интересные данные. Но, соответственно, а вот сейчас наступает такой эндшпиль, который заключается, с одной стороны, в том, что Кадыров, тем более, что у него очень много детей и родственников, это, кстати, хорошая стратегия в рамках Средневековья. А вас просто так много, что ваши интересы приходится учитывать. А он будет расставлять этих родственников и верных нукеров в ключевых позициях власти, чтобы Путину было легче на это махнуть рукой и сказать, ну ладно, это было в ведении клана Кадыровых, так пусть и остается. Но с другой стороны, в свое время, когда начиналась война в Украине, я обращаю ваше внимание, вернемся к тому, с чего я говорила, что Кадыров... Не надо недооценивать, не надо думать, что там Путин назначил Кадырова. Путин, может быть, с большой, большей гораздо охотой назначил Алу Алханова. он кооптировал Кадырова. Ему было проще договориться с Кадыровым, чем там, иметь всякие другие виды головной боли. И, соответственно, это происходило ровно потому, что у Кадырова были вот эти вот верные отряды, которые могли любого порвать. И Кадыров, кстати, владел вот этим уникальным механизмом, когда бывших боевиков, другое дело, там, что им это стоило и что с ними при этом делали, и кого прощали, кого не прощали, Кадыров вот владел этим ключиком, когда бывший боевик мог стать сотрудником Кадырова и из лесу выйти и получить через некоторое время в распоряжение «Мерседес» и все остальное, и там все блага, которые причитаются в мусульманском обществе. И смотрите, что произошло. В начале, в 22-м году, казалось, что вот сейчас кадыровцы будут воевать для Путина. Казалось, что он их даже потратит. Ну, потому что вообще логично, когда у тебя есть такого рода варварские войска, ты обычно их тратишь первыми в бою. Как император Феодосий тратил готов, которые были ему условно лояльны в битве при Фригиде. И действительно, в той самой колонии, которая шла на Киев и которую разгромили в Гостомеле, действительно были кадыровцы. Ходят слухи, что после этого была грандиозная разборка, когда эти тела перевезли в Минск. Плюс был еще запущен слух, я не знаю, СБУ, или это правда, или это просто, но если это слух, то это удачный, что, дескать, чуть ли вот не местоположение кадыровцев нарочно сдали ВСУ, чтобы те нанесли по ним удар. Мне кажется, что это скорее слух, хотя я знаю другую историю с 2014 года, когда вот кадыровцы много воевали в ДНР, и, ну, учитывая то, что они делали, мы можем себе представить, что они делали. В конце концов, некоторые из властей ДНР просто сдали координаты ВСУ, и был нанесен удар по тому месту, где находились кадыровцы, после чего кадыровцы все поняли и с ДНР уехали, как-то так перестали отсвечивать. Так вот, значит, после того, как была разборка в Гомеле, соответственно, мы не видели кадыровцев, особенно на передовой. А видели мы разные тиктоки, которые снимали для Кадырова, и выглядело все это довольно дико. Особенно если увидеть, там, что в этом тиктоке актер, играющий Зеленского, капитулировал лично перед Кадыровым. То есть даже не было никакого Путина, лично перед Кадыровым. И там Кадыров периодически произносил какие-то фразы, например, там, типа просил для Чечни ПВО. Ну, я не помню, когда последний раз Украинская Народная Республика бомбила Чечню, чтобы надо было ПВО. Я помню, что это совсем другое государство, и совсем другие вооруженные силы бомбили город Грозный. Так что возникал вопрос, от кого ПВО. И возникало впечатление, что Кадыров готовится к следующему раунду войны, который начнется уже на территории России. Не могло быть незамеченным ни российскими вооруженными силами, ни российскими силовиками, конечно, ни самим Путиным. А параллельно развивалась другая структура, тот самый Ахмат и его командир Абтиелудинов, который действительно воевал. Во всяком случае, воевал гораздо больше, чем сами кадыровцы. И мы видим стремительные взлеты Абтиелудинова. И есть основания полагать, что Кремль будет пытаться в случае, если что-то случится с Кадыровым, как раз Кадырова, наследников Кадырова, заменить Абтиелудиновым. И тогда вот эта вот проблема Минских соглашений, как я уже сказала, будет решена. И тогда вот это вот царство Ирода Великого, как там сделал Август, он царство Ирода Великого, напоминаю, разделил сначала между четырьмя его сыновьями, а потом по кусочку, каждый из этих кусочков съел. Соответственно, Кадыров предпринимает меры против этого и просто умножает количество своих родственников в различных постах власти, чтобы их нельзя было обойти. Соответственно, посмотрим, насколько у федерального центра хватит, насколько Путин решит, игра стоит свеч. Потому что он может решить, что игра не стоит свеч. А и что это все можно будет сделать в какой-то следующей итерации. Опять же, Путин может... Это очень интересный момент, вот если прибегать к аналогии с Иродом Великим. Если разделить царство Кадырова между его сыновьями, то тоже, согласитесь, сыновья потом могут как-то так не так хорошо относиться друг к другу, так же, как это было с сыновьями Ирода Великого, и тоже возникают различные политические возможности.
Причем сыновья, дети от разных жен.
Да. Так что тут, понимаете, Страдаки, это она как бы Ну, у Ирода Великого тоже, кстати, было много жен. И, кстати, там тоже была очень тяжелая семейная история, если вы помните. И тоже с женами происходили разные вещи. Так это я к тому, что, соответственно, вот Кадыров, возможно, сейчас заплатит очень тяжелую цену за то, что, в отличие от первого раунда борьбы, его люди не участвовали в войне на территории Украины, потому что когда такие режимы, как у Кадырова, существуют и являются действенными, они зависят от того, что у тебя есть гигантское количество людей, ну, достаточное количество людей, которые готовы за тебя воевать и за тебя положить живот. А сейчас складывается впечатление, что те люди, которые в свое время вышли из леса или которые там изначально были верны Кадырову, они, как бы сказать, наелись, они обросли жирком. Да, они очень статусные, но не факт, что они будут вот готовы положить свой живот, особенно если им предложат золотой парашют. А люди, которые вокруг Абтиола-Удинова и в том же самом Ахмате, кстати, они же не все чеченцы, из них даже большая часть русские, так они как пролетариат, которому нечего терять, кроме своих цепей, а получить они могут больше. И вот получается, что кто воюет, того и тапочки.
Глядя на хронику Путина в Северной Корее, некоторые эксперты пишут, Путин поехал на смотрины России будущего. Пионеры, царское чинопочитание, портреты на фасадах домов, песни и пляски во славу императора. Так?
А почему будущего? Уже пляшут, уже пионеры. Ну, понимаете, как бы режим проваливается в черную воронку с такой скоростью, что мы... Действительно, ну, каждый раз, когда мы достигаем дна, то снизу стучат.
Уточню вопрос. Каким будет образ? Ну, если хотите, дизайн России в виде Чечни Кадырова или Северной Кореи?
Ну, слушайте, я очень надеюсь, что внешний дизайн России через некоторое время, там, когда произойдут известного рода биологические события, будет напоминать то, что случилось с Китаем после смерти Мао Цзэдуна.
Я беседовал с писательницей и журналисткой Юлией Латыниной. С вами был Мумин Шакиров.